Часа нашей программы. Ситуация в республике продолжает обостряться. Новое убийство высокопоставленного чиновника. В своем кабинете в Назране застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. С подробностями и первыми откликами корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Первые данные об убийстве Руслана Амирханова сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. Неизвестный, по ее словам, расстреляли министра прямо в его кабинете, где от полученных ранений он умер. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был лично знаком с Амирхановым. Новость об убийстве его шокировала.
Я говорил всегда, что выбор президента и вкурило два человека. Все остальные, они недостойны быть на своих местах. Единственное, два человека, которых президент поставил, которые являются истинными ингушами, болеют за свой народ, которые известны в республике как настоящие ингуши, как мужчины, да, как люди, которые будут болеть за свой народ, это был Руслан Амирханов, это министр спорта Руслан Балаев. Я не знаю, что это могло быть, откуда это, кто это сделал. Тут война идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши. Руслан Амирханов был достойный сын своего народа. Это был человек слова. Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики, который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать, помогать своей родине, своим братьям.
По одной из версий, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник, работа Амирханова могла стать причиной убийства. С приходом чиновника на должность министра строительства Ингушетии начались массовые аудиторские проверки в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств, объясняет источник в следственной группе. Этой версии придерживается бывший оппозиционер, а сегодня советник президента Ингушетии Муса Плиев.
Насколько мне известно, у него лично каких-то враждебных отношений ни с кем не было. Поэтому моя личная точка зрения – это его профессиональная деятельность. Дело в том, что в последнее время практически с приходом прошло перераспределение, как бы. То есть проверяли тендеры незаконные, законные, незаконные. Вот так в последнее время стоял вопрос. Поэтому я думаю, что там не обязательно проводить аудиторскую проверку. Достаточно, если пересмотреть тендер, то есть его законность, его выдачи, передачи. Он мог проверить, например, правильно ли ведется ли вообще стройка. Тем более, вы знаете, да, у нас после Дядикова вроде бы у нас 72 завода было построено, Дядиков уже так говорил, а вот мы пришли уже, там никаких 72 заводов не было. Да не было у нас вообще никаких заводов. Я вообще не понимаю, откуда эта цифра, хотя цифра обсуждалась даже на федеральном уровне, я помню, год назад. Я думаю, правоохранительные органы проверят.
Напомним, в Ингушетии за последние месяцы произошло сразу несколько громких убийств и покушений. 22 июня смертник взорвал кортеж президента республики Юнисбека Евкурова. Глава Ингушетии получил тяжелые ранения и только 10 августа был выписан из больницы в Москве. На состоявшейся в этот же день небольшой пресс-конференции президент Ингушетии заявил, что уже готов приступить к работе, но все же будет следовать советом врачей. В ближайшую неделю он проходит курс реабилитации в подмосковном санатории. Еще одно покушение было совершено 10 июля. В Назране убили начальника вневедомственной охраны Карабулака и Сарапила Аздоева. Тремя днями ранее было совершено покушение на начальника экспертно-криминалистического отдела МВД Ингушетии полковника Магомеда Годоборшева. Через три дня он скончался. 13 июня застрелен бывший министр внутренних дел республики Башир Аушев, а 10 июня убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азу Газгиреева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О возможных версиях убийства министра строительства Ингушетии Руслана Амирханова и общественно-политической ситуации в этой республике «Радио Свобода» рассказала специальный корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва. Она только что вернулась из командировки в МАГАС. Беседу ведет мой коллега Андрей Шары.
Убийство жестокое. Двое вооруженных людей зашли прямо в кабинет ему и застрелили человека на месте. У вас было ощущение в республике, что такое возможно? Вот это ощущение того, что беспредел может в любую минуту произойти?
Это такой вопрос, я так понимаю, риторический. Потому что в Ингушетии, вот для людей, которые там с большей или меньшей периодичностью, постоянностью в Ингушетии бывают, это ощущение должно их покидать, ну, я не знаю, все последние годы. Но вот этот последний раз, последний мой приезд, он, обстановка в Ингушетии мне показалась какой-то особенно тревожной. И, видимо, вот это тот самый случай, когда кот из дома мыши в пляс. Потому что вещи, которые там происходили, по констатации правоохранительных органов, прокуратуры в том числе, по констатации правозащитников, мемориала в первую очередь, такого в республике давно не было.
Речь идет о том, что слабая власть, неумелая власть.
Это возможно, как одна из причин. Слабая власть и общая невозможность установить какой-то порядок в республике. Потому что мы понимаем, то, что сейчас в республике происходит, это гражданская война. С одной стороны, совместная спецоперация с чеченскими силами, которые, как констатирует Гайсанов, Рашид, нынешний исполняющий обязанности президента, только обострила ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, отсутствие президента Евкурова и отсутствие какого бы то ни было... Ну, нет, я не могу сказать, что надзор по правопорядкам отсутствует. Он, наверное, в какой-то мере присутствует, но все понимают, что вот сейчас исключительная возможность все свои меркантильные делишки решить в республике есть. И я так понимаю, что все этой возможностью пользуются. И вот сегодня с утра мы увидели результат.
Вам представляется одной из вероятных вот эта версия, что речь идет о такой, ну, скажем, коммерческой или коррупционной версии убийства, о том, что министр мог быть застрелен из-за аудиторских проверок. То есть кому-то не понравилось, как проверяли.
Следствие сейчас рассматривает два варианта. Вот один, тот, который вы озвучили, и другой из личной неприязни. Я так понимаю, что любая личная неприязнь к Мирханову могла проистекать исключительно из сферы его рабочих интересов, потому что строительство – это очень и очень, скажем, скользкий момент политики Республики Ингушетия, особенно последнего времени. Мы понимаем, что строительство – это та самая черная дыра, куда попадают и пропадают, в которые растворяются абсолютно те самые миллиарды, которые будто бы брошены на восстановление республики.
На что ингушский народ надеется, на что уповает? На возвращение Евкурова? Приедет Путин и, как в Пикалево, ведет там порядок? Или Кадыров поставит под каждым деревом бывшего боевика, нынешнего милиционера, и, наконец, спокойствие установится?
О том, чтобы ждали Путина, нет, я не слышала. Ничего подобного. Вообще ситуация, мне кажется, очень далекая от того, что происходит в Пикалево, хотя бы по причине ментальности, да, по причине иной ментальности. Это вот тот самый случай, когда, ну, ингуши не те люди, которые будут ссоры из избы выносить, хотя и они могут. И это первый момент. Что касается президента Евкурова, разумеется, его ждут, несмотря на всякие «но», потому что эти «но», человек все-таки проработал 8 месяцев, уже к нему появились, но, тем не менее, он фигура весьма-весьма легитимная, и то, что с ним произошло, ингушский народ воспринимает как свою личную трагедию. Что касается господина Кадырова, очень критично по отношению к нему народ настроен, несмотря на то, что руководство нынешнее пытается всячески сгладить возникающие противоречия, найти какие-то пути убедить свой народ в том, что это необходимо, в том, что присутствие силовых подразделений из Чеченской Республики на территории Ингушетии вот именно сейчас необходимо. Ингуши не хотят, категорически не хотят никаких тесных контактов, которые подразумевают ту или иную степень формализации отношений с Чечней.
Когда вы уезжали или улетали из Ингушетии и бросали последний взгляд на ингушскую землю из окна машины или через иллюминатор самолета, у вас было ощущение безнадежности? Ничего не получается, и так и будет эта несчастная маленькая республика вот так вот тонуть в этом беспределе, в коррупции?
Такой однозначный вопрос, и вот я хочу на него однозначно ответить «да».
Мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальной корреспондентом «Новой газеты» Ольгой Бобровой, которая только что вернулась из Ингушетии. В Москве 16